Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Терпит ли Путин поражение? Политика первых месяцев путинского президентства. Шаги против компании «Медиамост» и Владимира Гусинского. Выраженная авторитарная тенденция и одновременно сближение с Соединенными Штатами и Германией. Как видится перспектива путинского правления? Будет ли новый президент учитывать интересы сложившихся групп, как надеются одни, или навяжет им свой сценарий, как опасаются другие? Ведет программу Лев Ройтман. Первый раз в эфире 22 июня 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Комментируя заграничное заявление Владимира Путина после ареста Владимира Гусинского, Сергей Агафонов писал в газете «Новые известия». Газета, кстати, Гусинскому не принадлежит. Писал вот что. «Пересказывать президента больно и смешно». И далее «Загадочно холодного, расчетливо прагматичного и жестко державного мистера Путина больше нет». Народ остался один на один с политическим подростком, воспитание и манеры которого вгоняют в краску взрослых граждан. Ему бы сказать: «Мальчик, перестань баловаться, лучше уроками займись». Но сказать некому, у него отсрочка от учебы на целых 4 года. Конец цитаты и вопрос участникам нашей передачи. Действительно ли Владимир Путин терпит поражение? Ну, а с ним и обнадеженные россияне. В разговоре участвуют немецкий политолог Кристоф Роен, Мюнхен, Андрей Загорский, Москва, и Анатолий Стрелянный, Прага.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Анатолий Иванович Стреляный, вы рядом, с вас и начнем. Тем более, что и вопрос этот, терпит ли Владимир Путин поражение, даже еще резче вы его поставили, потерпел ли он уже поражение, это тема нашего разговора, вопрос предложен вами. Ну что ж, прошу вас.
Да, по-моему, пора спрашивать, не потерпел ли поражение Путин, а почему он потерпел поражение. Между прочим, я сразу скажу, что его поражение, с моей точки зрения, это отнюдь не поражение России. «Россия не будет великой державой», — сказал он на Западе в очередной раз. «Россия есть великая держава». Это не современный разговор. Время великих держав ушло, на наших глазах появляется одна великая держава – интернет. Но раз для Путина Россия великая держава, то, стало быть, не может быть и врагов ее великой державности. Прежде всего, внешних, а есть внешние, значит, есть и внутренние, потому что внешние без дела не сидят, они вербуют. Судя по всему, он искренне уверен, что все, кроме, между прочим, коммунистов и нацистов, кто говорит против него, тот говорит с западного голоса, тот предатель. Можно, видимо, верить тем, кто сознанием дела настаивает именно на этом ходе путинской мысли. Гусинский с его телевидением, газетами и журналами — это агенты Запада, в России. Раз великая держава, а не великая, скажем, демократия, значит, ложь и насилие в политике. Поражение Путина как раз в том, по-моему, что он оказался неспособным понять, что все средства для укрепления демократии содержатся в самой демократии. Он вырастил в своем воображении священную корову, российское государство, сильное, но не правовое российское государство. И во имя этого государства Путин стал использовать ложь во всех видах, от прямой неправды до пропаганды. Но он не смог прибегнуть ко второму средству, неизбежному, к насилию в должной мере. А дело как раз в должной. О причинах особый разговор, но уже, скорее всего, он и не прибегнет к насилию, будет вынужден ограничиться разного вида ложью, теневой политикой на свету, короче говоря, и неизбежно потерпит окончательное поражение от внутренней демократии, которую он не сможет задавить, и от внешней, которая не даст ему денег.
Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, при том, что опросы общественного мнения по-прежнему дают Путину рейтинг 60% симпатий россиян, между тем, любопытным образом, рейтинг доверия к Путину, он опубликован 22 июня в «Комсомольской правде». Итоги опроса Фонда общественного мнения не 60, а только 45%. Ну вот такое вот расхождение. Тем не менее, эти цифры впечатляют, и, быть может, Путин все-таки не терпит то поражение, о котором говорите вы. И с этим вопросом, быть может, и не терпит поражение к Кристофу Роену в Мюнхен, которого я представлю сейчас несколько подробнее. Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Федерального института международных отношений Эббенхаузен под Мюнхеном, Германия. Итак, Кристоф Роен, прошу вас.
Когда вы меня пригласили на эту тематику, я вам уже сказал, эта формулировка меня удивляет, потому что, по крайней мере, с нашей перспективы Германия, или, может быть, вообще с западной перспективы, мы видим пока только, ну, если хотите, блестящие победы нового президента, особенно во внешней политике, в отношениях с западными странами, а прежде всего именно с Германией, как свидетельствует его последний визит в Берлине. Так что о поражениях, даже в связи с этим проблемой Гусинского, все-таки поражения у вас не видно. Все политики у нас, особенно наше правительство, хваляют этого человека как эффективного, разумного, молодого партнера. Так что где здесь поражение?
Профессор Роен, попутный вопрос. Вспоминая период Михаила Горбачева, Михаил Горбачев был в высшей степени популярен, в частности, и в Германии. Тогда, я уже упоминал об этом в наших передачах, газета «Штутгартер Цайтунг», например, ввела такой оборот «Горбазмус». Но в России он был в высшей степени непопулярен и потерпел поражение. Это историческая параллель. Вашу оценку успехов или неуспехов Владимира Путина никаких корректив не вносит?
Ну, горбачевские времена, это было, конечно, другие времена, когда мы все праздновали конец коммунизма. Но мы должны припомнить, что очень скоро наши руководители забыли о Горбачеве, и все пришли к новому руководителю Борису Ельцину. И его поддерживали почти 10 лет, почти до конца. Кажется, кто там в России работает в центре, это является нашим партнером. Но мы должны говорить, может быть, немножко побольше о причинах у нас, почему это так. А особенно с теперешним правительством мы видим новые тенденции, по-моему. А именно тенденция уменьшения моральных принципов, укрепление факторов так называемой реальполитик. А это означает в отношениях с Россией всеми средствами хотим творить климат партнерства, а это означает стабильность и предсказуемость для политических отношений и для крупных немецких фирм. А критика отсутствия настоящих демократических реформ помешает только этому приятному климату. Еще, может быть, по-моему, основной фактор играет здесь роль. Потому что старый советский шантаж со времен Брежнева и Громыка, работает и сегодня. Шантаж следующий. Когда в Москве говорят, только мы гарантируем стабильность, и без нас вы имеете дело с трудными партнерами, это принимает у нас всегда серьезно. И это эксплуатирует теперь как раз опять Путин. А поэтому настоящие, хотя, может быть, слабые демократические силы в российском обществе являются для Берлина только мешающим фактором.
Спасибо, Кристоф Роен. В высшей степени интересный вывод. И в Москву Андрей Владимирович Загорский. Представлю и вас теперь подробнее. Старший вице-президент Института «Восток-Запад». Центр в Праге, филиалы в Нью-Йорке, в Москве, в Киеве, Кошице, Брюсселе. Ранее профессор Московского государственного института международных отношений. Прошу вас, тема задана.
Мне все-таки представляется, что, наверное, сегодня еще рано говорить и о победах, и о поражениях Путина, поскольку ситуация остается весьма неопределенной, и много будет зависеть от того, как она будет развиваться дальше. И много зависит от того, с какой точки зрения на нее смотреть. То, что можно было бы ожидать от Путина, если бы он действовал рационально, как политик, опирающийся на определенные балансы сил, то он, наверное, после выборов должен был сделать следующее. Первое – постараться ослабить свою зависимость от тех, кто помогал ему победить на выборах. Ресурсы довольно ограничены, потому что определенная опора по-прежнему ему требуется. Для этого, второе, он должен был постараться привлечь в качестве союзников тех, кто были его оппонентами в ходе выборов. Хотя и этот ресурс достаточно ограничен, поскольку таких потенциальных союзников тоже немного в России. И третье, что должен был сделать Путин, он мог найти огромный ресурс в поддержке Запада, если бы он ее получил. С точки зрения этой логики, все, что делает Путин, идет прямо в противоположном направлении. Да, он стал пытаться отодвигать на задний план Березовскую, но наехав на губернаторов, он создал себе серьезную потенциальную коалицию против себя, когда Березовский уже предложил себя в качестве представителя интересов губернаторов, на которых наехал Путин. Одновременно вместо расширения своей базы Путин наехал на Гусинского, хотя сам Путин отрицает причастность к тем действиям, которые против Гусинского и Медиамоста принимались, но тем самым отрезается возможность расширения базы непосредственно внутри России. И все это вместе взятое, несмотря на попытки наладить добрые отношения с Западом, прежде всего в отношениях с Соединенными Штатами, и история в Чечне, и история, связанная с Медиамостом, конечно, вызвала очень серьезные осложнения, которые осложняют реализацию Путина как президента. И если думать с точки зрения этой логики, Путин находится на верном пути к тому, чтобы провалить свое президентство и потерпеть поражение внутри политических баталий, что дало основание ряду политологов в Москве говорить о том, что этот президент может не досидеть в своем кресле до окончания своего президентского срока. Но, как мне представляется, есть и другая логика, которая прослеживается с очевидностью за действиями Путина. Это попытка создать не баланс сил вокруг президента, не учитывать интересы разных групп, которые не учитывать, казалось бы, невозможно, а вместо этого поставить эти разные группы, в том числе методами запугивания и силового нажима, поставить их на службу той государственной власти, которую строит Путин. Судя по всему, он идет этим путем, и, наверное, определенные люди в его окружении ожидают, что такой путь может принести успех президенту, хотя это, естественно, вызывает серьезные сомнения, поскольку трудно сегодня представить себе, что формирование такого вот авторитарного варианта правления может сочетаться с реальными успехами в либерализации и развитии экономики России, а если этого второго условия не будет, то это может подрывать и дальше основы правления Путина.
Спасибо, Андрей Владимирович. Я здесь по поводу того, что вы сказали, хочу заметить, полагая, что вы, наверное, имели среди этих людей, которые стоят за Путиным, которые заинтересованы, которые подталкивают его, также и Волошина, начальника президентской администрации, что если это так, то это как-то тревожно, потому что, вот, например, британская Sunday Times 19 июня отметила, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения в России, что имя Волошина не знают более 50% россиян. Так вот, не возвращаемся ли мы к ситуации Коржаков-Ельцин? Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют из Мюнхена, Германия, политолог Кристоф Роен, из Москвы, политолог Андрей Загорский, в Праге наш комментатор, обозреватель Анатолий Стреляный. Передачу ведет также из Праги Лев Ройтман. И, Анатолий Иванович, прошу вас.
Итак, поражение Путина в том, что в его мечтах Россия – великая держава, а не великая демократия. Америка – не великая держава, Америка – великая демократия. Люксембург – великая демократия, только без ядерной бомбы. Раз в мечтах Путина Россия – великая держава, а не великая демократия, значит, отсюда такие способы в его политике – ложь и насилие. Так вот, особенность Путина, особенность его поражения в том, что он теневой политикой пытается заниматься на свету. В этом его поражение. На свету он не хочет и не может, а в тени не получается. И это хорошо к вопросу о том, терпит ли вместе с Путиным поражение России. Россия не терпит поражения, ведь не получается у Путина, потому что Россия сопротивляется. Россия не дает, как мы видим. Так что с Россией все в порядке, по-моему. С Путиным не все в порядке. Но это его трудности. А Россия даже из его трудностей извлекает пользу. Обучается, осознает свои ошибки, ошибки своего выбора, уясняет свои интересы, кристаллизуется. Вон СПС объединяется с Яблоком. Так что с Россией все в порядке.
Спасибо, Анатолий Иванович. СПС объединяется с Яблоком, а Григорий Явлинский, лидер «Яблока», призвал к созданию антифашистского фронта в России. Что касается обучения, Россия, вы говорите, обучается. Ну что ж, я надеюсь также, что обучается и Путин, но в связи с этим мне вспоминается шутка, что экономическое образование Виктора Черномырдина в свое время стоило миллиарды, это было самое дорогое в мире экономическое образование, как бы не повторилось, это прискорбная финансовая ситуация и сейчас. И прошу вас, Кристоф Роин, Мюнхен.
Меня опять удивляет то, что сказал как раз Анатолий Стреляный. Может быть, я его мысли не понимаю, но если я увижу результат последних президентских выборов в России, как можно тогда сказать, что России все в порядке? Тогда большинство голосовали именно для этого сильного президента, который разрушил всякие принципы прав человека в Чечне. По-моему, это был настоящий геноцид, но российское общество голосовало за этого президента. Так что с Россией, по-моему, с российским обществом в данном моменте совсем не все в порядке. Мы можем, конечно, обсуждать вопрос, почему россияне голосовали именно для этого геноцида в Чечне. Но это, по-моему, серьезный феномен.
Спасибо, профессор Роин. И прошу вас теперь, Андрей Владимирович Загорский. Но я сначала хочу отметить, что западные успехи Владимира Путина оценивают так уж высоко, далеко-далеко не все. Но вот передо мной лежит статья из Wall Street Journal за 19 июня, и пишется следующее. Возмущение, вызванное делом Владимира Гусинского, для Владимира Путина символизирует фактически конец долгого медового месяца. А теперь Андрей Владимирович.
Позвольте мне сначала вернуться к тому, что вы говорили о фигурах вокруг Путина, потому что я думаю, что многих из тех, кто предлагает ему какие-то решения, дает советы, знает еще гораздо меньшее количество россиян, чем число россиян, знающих фамилию Волошина. Я думаю, что было бы, наверное, неправильно нам приписывать те или другие действия каким-то конкретным личностям в окружении, потому что просто-напросто мы не знаем часто, какими путями те или решения принимались. И в этой связи просто я хотел обратить внимание на выступление Владимира Гусинского недавно на передаче «Глас народа», где он достаточно недвусмысленно дал понять, что он не считает Волошина непосредственно причастным к тому, что случилось с ним, и к тому, что случилось с медиамостом. Поэтому здесь, наверное, пока у нас достаточно материалов и знаний конкретных коридоров власти в Кремле, чтобы судить об этом. Что касается зарубежных успехов Путина, я хотел бы тоже присоединиться к точке зрения, что о медовом месяце успехов пока говорить рано, потому что Путин — это не Горбачев, Путин — это не Ельцин, Путин не может рассчитывать на безусловную поддержку страны Запада, какой пользовался безусловно Ельцин на всех этапах своего правления. Путин должен зарабатывать такую поддержку, зарабатывать и программами экономического развития, повышением платежеспособности России, эффективностью экономики, в том числе и тем, что происходит внутри страны с точки зрения демократии и прав человека. Только подтвердив, что страна идет вперед, а не вспять, Путин сможет рассчитывать на какую-то поддержку со стороны Запада. Хотя и здесь Запад, безусловно, по-разному реагирует. Реакция американцев была намного более жесткой, чем она была в Западной Европе. И здесь нюансы тоже видеть приходится. Но в любом случае безоговорочной поддержки Запад пока не оказывает. И то, что происходило последние месяцы в России, настраивает Запад более осторожно, хотя пока не привело его к выводу о том, что с Путиным не стоит иметь дело. Здесь, наверное, Кристоф Ройн абсолютно прав. Запад будет иметь дело с любым руководителем России, просто потому что это официальный партнер. Но качество этого сотрудничества может быть очень разным и очень зависит от того, что происходит сегодня в России.
Спасибо, Андрей Владимирович. Вспоминается, что и с Брежневым охотно имели дело, Брежнева ценили, Брежнева лелеяли. Мало того, критику Брежнева многие пытались на Западе предотвратить, ссылаясь на то, что если вы критикуете Брежнева, вы можете причинить ущерб детанту, разрядке, а, следовательно, дать козыри ястребам, так называемым. Насколько это было все смехотворно, глядя из сегодняшнего уже исторического полудалека, совершенно очевидно, мне кажется. И прошу вас, Анатолий Иванович Стрелиный.
О том, что экономическое образование Черномырдина слишком дорого обошлось России, сказал Гайдар. Он решил, что Черномырдин все-таки чему-то обучился. Не все с этим согласны. Кто знает, Лев, какая цена приемлема? Что значит слишком дорого? Мне кажется, что сейчас Россия еще платит за свое обучение, имея дело с Путиным, платит приемлемую цену.
Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, Россия платит 1 миллион в день за заграничные поездки Владимира Путина, а он, как мы это уже знаем, очень любит. Россия будет платить и дальше. У Владимира Путина большие планы. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали по телефону из Мюнхена. Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Федерального института международных отношений Германия Кристоф Ройен. Из Москвы Андрей Загорский, старший вице-президент Института «Восток-Запад». В пражской студии наш комментатор, обозреватель Анатолий Стрелиный. Вел передачу, разумеется, из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. К 50-летию забытой войны. В 50-м году весь мир заговорил о 38-й параллели, о войне Северной и Южной Кореи. Это была первая война, которую вели с официального одобрения Организации Объединенных Наций. Для Советского Союза без дополнительных поводов накопилось достаточно причин для захвата Южной Кореи. Оккупационные войска из Кореи были выведены. Соседний Китай в 1949 году стал коммунистическим, а в СССР уже заготовили к тому времени несколько десятков атомных бомб. И за 5 послевоенных лет советские специалисты смогли прекрасно подготовить армию Северной Кореи. Ведет передачу о забытой войне Марина Ефимова. Впервые в эфире 22 июня 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача к 50-летию забытой войны. Ведет передачу Марина Ефимова. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Война между Северной Кореей и Южной началась в 4 часа утра 25 июня 1950 года. Было воскресенье, и шел проливной дождь. Историк Ричард Уилан так описывает начало военных действий.
Артподготовка началась в 4 часа утра и должна была, видимо, означать объявление войны. Через 2 часа 7 северокорейских дивизий, то есть примерно 90 тысяч человек и 150 советских танков Т-34, начали блицкриг. Наступление было прекрасно продумано и подготовлено советскими военными экспертами. И за несколько часов северокорейские войска прошли почти 50 миль на юг от 38-й параллели, заняли все ключевые города на побережье и перекрыли пути к Сеулу. Пограничные войска Южной Кореи, легко вооруженные и представлявшие собой скорее полицейские подразделения, были смяты или обращены в бегство. В 11 часов утра в столице Северной Кореи Пхеньяне по радио объявили о вероломном нападении со стороны Южной Кореи и о начале освободительной войны. Аккредитованные в Пхеньяне западные корреспонденты спрашивали представителей правительства, каким же образом, если это агрессия с юга, северокорейские власти сумели так быстро организовать столь успешный ответный удар. Им отвечали, что секрет прост, он заключается в гениальности вождя Ким Ир Сена и в патриотическом энтузиазме рабочих масс.
Конечно, мы привыкли к вранью, но когда в советской энциклопедии изданий 70-х годов читаешь исторический очерк об этом событии, то все же диву даешься.
25 июня 1950 года южнокорейская военщина развязала военные действия против Корейской Народно-Демократической Республики. Соединенные Штаты тотчас вмешались во внутреннекорейский конфликт.
Любопытно, что незадолго до начала войны 5 июня 1950 года в Америке в либеральном, далеко не антисоветском журнале «Тайм» в статье о Корее говорилось: «Северная Корея практически является колонией Советского Союза. Недавние беженцы рассказывают, что там в школах детей учат, что их родина – Россия, а историю Кореи на уроках не проходят». Но вернемся к историческому очерку в советской энциклопедии. Там читаем.
В интервенции, осуществлявшейся под вывеской «Войск Организации Объединенных Наций», в кавычках, приняли участие и некоторые другие страны.
В Нью-Йорке, в парке на берегу Гудзона, сравнительно недавно установлен памятник участникам Корейской войны. Металлическая плита, из которой вырезан силуэт солдата, стоит на каменном круге, разделенном на множество секторов. И в каждом выбито название страны и число погибших. Англия – 900 человек, Австралия – 200, Таиланд – 300, Эфиопия, Голландия, Швеция, Индия – по нескольку десятков, Соединенные Штаты – 36 тысяч убитых, 103 тысячи раненых. И тем не менее, Корейскую войну в Америке называют «забытой войной». Средний американец представляет ее себе только по популярнейшей сатирической кинокомедии Роберта Олтмана «Мэш» о работе военного госпиталя в годы Корейской войны. Именно поэтому мы выбрали для сегодняшней передачи песню из этого фильма, ставшую для современного американца как бы музыкальной темой Корейской войны. Из этого фильма становится ясно, что для порядочного человека авторы оставляют в этой чужой войне лишь два достойных занятия – врача и священника.
So this is all I have to say.
Отношение к Корейской войне и до сих пор не является однозначным в Соединенных Штатах, хотя в одном сходятся все американцы. Это была первая война, которую мы не выиграли.
У микрофона полковник Уильям Тейлор, старший консультант при Центре стратегических исследований.
С другой стороны, это была первая война, которую Соединенные Штаты вели с одобрения и при поддержке Организации Объединенных Наций. Это была вообще первая акция ООН, которая была создана в 1945 году для того, чтобы следить за мирным и законным урегулированием международных конфликтов и чтобы останавливать агрессоров. Корейская война была первой битвой Запада с Советским Блоком. И 38-я параллель, за которую шли бои, стала символом раздела этих двух миров.
И тем не менее, обстоятельства вполне могли сложиться так, что Соединенные Штаты не имели бы возможности защитить Южную Корею.
В сущности, это была случайность, что Организация Объединенных Наций смогла дать санкцию на войну в защиту Южной Кореи в июне 50-го года. Дело в том, что на соответствующем заседании Совета Безопасности не присутствовал представитель Советского Союза Яков Малик. А если бы он присутствовал, то наложил бы вето на резолюцию. Дело было в том, что в Совет Безопасности не включили делегата Народного Китая, и поэтому Советский Союз бойкотировал ООН.
Показательно, что обсуждая причины, точнее повод к вторжению Северной Кореи в Южную, большинство американских историков отчасти перекладывают вину за случившееся на Соединенные Штаты.
Многие американские историки считают, что Советский Союз и Северная Корея решились на вторжение на территорию Южной Кореи отчасти благодаря выступлению тогдашнего госсекретаря Дина Ачесона в начале 1950 года. Говоря о так называемой американской зоне безопасности, то есть о регионах, которые Соединенные Штаты готовы защищать в случае агрессии, Ачесон не упомянул Корейский полуостров. Многие думают, что именно это упущение развязало руки Сталину, Ким Ир Сену и лидерам коммунистического Китая.
Не могу не заметить, что это рассуждение напоминает известный пассаж Толстого в «Войне и мире» о том, от чего началась война 1812 года. Он пишет, что каждый находил причину, понятную ему, и в частности, дипломаты того времени считали, что все произошло от того, что неловко был написан меморандум за номером 178. Те же американские историки, тем не менее, пишут, что к июню 50-го года у Советского Союза и без всяких поводов накопилось достаточно причин для захвата Южной Кореи. Оккупационные войска из Кореи были выведены, соседний Китай в октябре 49-го стал коммунистическим, и Советский Союз уже заготовил к тому времени несколько десятков атомных бомб. Кроме того, за 5 послевоенных лет советские офицеры-кадровики сумели прекрасно подготовить армию Северной Кореи. Чего не скажешь не только об армии Южной Кореи, но и о тех подразделениях американской армии, которые базировались после войны в Японии. Вот что пишет историк Корейской войны Ричард Уилан в книге «Подводя черту».
Американские солдаты были брошены на фронт в Корею из Японии, где они жили с комфортом, с японскими girlfriends, с холодным пивом, со слугами, которые чистили им ботинки. Многие новобранцы никогда не слышали звука артиллерийских орудий и сразу, без подготовки, попали в жестокие бои. Они спали по 2-3 часа в сутки. Первые две недели у них не было противотанковых орудий и не хватало питьевой воды при жаре в 36-37 градусов. В армии начались дизентерия и инфаркты. Но страшнее всего была паника. Во время боя солдаты бросали оружие и бежали, куда глаза глядят. Таких безоружных их убивали десятками.
Надежда на то, что северные корейцы побегут при одном виде американской военной формы, не оправдалась. Американцы отступали не хуже южных корейцев и докатились вместе с ними до Пусана, до самой почти южной оконечности полуострова. Но по дороге они учились, или точнее, вспоминали пройденное. Наладили снабжение, получили подкрепление из войск Организации Объединенных Наций, набрались опыта и, наконец, остановились, закрепились и начали оборону так называемого Пусанского периметра. И вот тут на сцене появился генерал Дуглас МакАртур.
But as it works its way on in, the pain grows.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу к 50-летию забытой войны. Ведет передачу Марина Ефимова.
Кандидатуру генерала МакАртура поддержал Совет Безопасности ООН, и он был назначен главнокомандующим всех войск Организации Объединенных Наций, а не только американских. МакАртур был блестящим военным стратегом и тактиком, зарекомендовавшим себя во время Второй мировой войны. В Корее его решающим маневром была внезапная высадка в тылу противника в Инчхоне.
Идея тылового удара была, естественно, не новой, равно как и высадка на амфибиях. Необычным было место высадки. Всем военным, от Пхеньяна до Вашингтона, было известно, что в районе Инчхона самые высокие бурные приливы. Поэтому высадка 70 тысяч солдат, которую планировал МакАртур, должна была быть проведена снайперски, с точностью до минут, что даже и теоретически невозможно себе представить. И именно поэтому, говорил МакАртур, противник будет не готов к атаке. Многие специалисты считают, что такой скоординированности всех частей операции, какая была проведена в Инчхоне, мог добиться только генерал МакАртур. Атака была столь ошеломительной, что 250 корейских солдат инчхонского гарнизона даже не успели выбежать из бункера, где они прятались от артобстрела. Во время операции было ранено 17 морских пехотинцев, убитых не было совсем.
Этим маневром он разделил надвое силы Северной Кореи. После этого он сделал мощный бросок всех армий на север, освободил Сеул, взял Пхеньян уже на территории Северной Кореи и довел войска до реки Ялудзян, пограничной с Китаем. Но после этого начались его разногласия с президентом. Трумэн воспользовался своим правом главнокомандующего, снял МакАртура со всех постов и заменил его генералом Риджуэем.
Разногласия МакАртура с президентом Трумэном были глобального масштаба. Генерал хотел продолжать войну до полной победы, а президент не мог идти на риск Третьей мировой войны. Однако, по общему мнению, МакАртур совершил и профессиональную ошибку. Ошибку, за которую заплатили жизнью тысячи американских солдат. Вот что рассказывает участник Корейской войны подполковник Шерман Пратт в интервью с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым.
Генерал считал, что китайцы не станут ввязываться в войну. Когда мы подошли к китайской границе, МакАртур попросил разрешения продолжать наступление на север. Вашингтон сообщил ему, что пекинское радио говорит о намерении китайцев вмешаться в войну, если американцы подойдут близко к границе. МакАртур ответил, что это бумажный тигр, просто пропаганда. МакАртур был слишком самоуверен и допустил ошибку. Китайцы вторглись, и мы были почти уничтожены. Дело в том, что в конце 50-го года мы думали, что война уже кончилась. После высадки в Инчхоне, после того, как мы прорвали периметр Пусан, северокорейская армия почти перестала существовать. Их солдаты сбрасывали форму, переодевались в гражданское и разбегались по деревням. В течение месяца, по мере продвижения на север, мы почти не встречали людей в северокорейской военной форме. Нам просто не с кем было воевать. Мы подошли почти вплотную к китайской границе. Солдаты рассчитывали вернуться домой на Рождество. Так что интенданты не обеспечили нас зимней одеждой. И вдруг произошло вторжение сотен тысяч китайцев. Мы отступили, и через некоторое время нам доставили зимнюю одежду. Но пока она прибыла, многие из наших солдат обморозились. Иногда им приходилось ампутировать ноги.
МакАртур предложил немедленно нанести китайцам удар с тыла, разбомбить их военные базы в Маньчжурии. Трумэн категорически отказался от этого плана. Полковник Тейлор, считаете ли вы, что МакАртур был неправ?
Да, это была его ошибка. Его разведка недооценила силы китайцев и их готовность вступить в войну. Поэтому китайцы поначалу почти вытеснили нас с полуострова. Потери были ужасными. Остатки дивизий эвакуировали на кораблях в Японию. Это был явный просчет МакАртура.
Но МакАртур был абсолютно уверен в необходимости наступления. Он телеграфировал в Вашингтон: «Нам немедленно нужны подкрепления. Мы стоим перед лицом совершенно новой войны». Этого-то и боялся Трумэн. При первой удобной возможности он снял МакАртура со всех постов и отозвал из Кореи.
Я
считал это правильным решением. Да, МакАртур был один из наиболее уважаемых генералов, но он был слишком увлечен проблемами Дальнего Востока. А ведь у Америки были тогда и другие проблемы. Россия только что создала атомную бомбу. Произошел конфликт из-за советской блокады Берлина. Мы просто не могли бросить дополнительные ресурсы на Корейскую войну. МакАртур хотел бомбить Маньчжурию, то есть перенести войну на территорию Китая. Но солдаты были против расширения войны. Для нас хватало той войны, которая шла.
Полковник Тейлор.
Конечно, МакАртур был неправ. Такая акция вполне могла развязать Третью мировую войну. Поразительно, что такому знатоку Востока, как МакАртур, исторический опыт не подсказал, что вторжение на территорию больших азиатских стран – дело безнадежное. МакАртур должен был это помнить.
Несмотря на все эти доводы, увольнение МакАртура вызвало в Америке бурю. В течение нескольких дней после объявления в газетах в канцелярию Белого дома пришло 30 тысяч протестов и 60 тысяч писем в защиту МакАртура. После этого письма не кончились, просто почта Белого дома перестала их считать. 19 апреля 1951 года генерал МакАртур произнес прощальную речь в Конгрессе, которая стала легендарной.
«Я обращаюсь к вам безо всякой враждебности, без чувства горечи, с единственным желанием в наступающих сумерках жизни сослужить последнюю службу моей стране. Если мы вступили в войну, у нас нет другого выхода, как драться и победить. Цель военных действий – победа, а не оттягивание решений. Опыт истории показывает, что всякое откладывание решений вернется новой войной. Победу ничем не заменишь. Я заканчиваю мои 52 года службы в армии. Я начал ее еще в прошлом веке, но до сих пор помню старую песню, под которую мы тогда маршировали. Старые солдаты не умирают, они просто исчезают».
На волнах радио «Свобода» передача к 50-летию забытой войны. Ведет передачу Марина Ефимова. Переговоры о перемирии в Корее начались через год после вторжения, 10 июля 1951 года, а закончились только в апреле 1953 после смерти Сталина. Все это время 38-я параллель переходила из рук в руки. Менялись командующие, послы, даже президенты. Трумэна сменил Эйзенхауэр, а перемирие все еще не было заключено. И главным камнем преткновения был вопрос о возвращении пленных, рассказывает подполковник Пратт.
Северная Корея требовала, чтобы мы вернули всех северокорейских военнопленных. Их было у нас около 150 тысяч, но почти 90 тысяч из них не хотели возвращаться домой. Они боялись, что по возвращении их ждет лагерь. Мы думаем, это и произошло с теми пленными, которые решили вернуться на родину. То же самое случилось по окончании Второй мировой войны с советскими людьми. Мы против их воли вернули этих людей Сталину. Это страшная ошибка. Их судьба лежит на нашей совести. И в Корее мы не хотели повторять ту же самую ошибку. Поэтому мирные переговоры с Северной Кореей, начатые в 1951 году, затянулись до 1953-го. Мы заплатили за это дорогую цену.
Только несколько недель назад правительство Северной Кореи согласилось возобновить переговоры об эксгумации и перенесении на родину останков 8 тысяч американских военнопленных. В прошлом году переговоры остановились, потому что Северная Корея пыталась выторговать у Соединенных Штатов экономическую помощь за это разрешение. Как относятся к забытой войне те американцы, которым ее не забыть? Бывшие солдаты, бывшие пленные. С ними беседует Рая Вайль.
69-летний Харли Кун гордится своим участием в Корейской войне.
Есть люди, в том числе и среди американцев, которые считают, что мы ничего не добились в этой войне. Не проиграли, но и не выиграли. Но мы остановили распространение коммунизма хотя бы в этой стране. И это было уже большое достижение. Не зря я провел в плену у корейцев почти 3 года. Мы спали на грязном полу. Каждую ночь сотни военнопленных умирали от холода, болезней, инфарктов. 80% наших солдат погибли в плену до того, как начались переговоры о перемирии, после чего оставшихся пытались сохранить в живых. Но пытки, которые корейцы применяли, до сих пор сказываются. Зимой нас заставляли сутками босыми стоять на льду, а летом привязывали к дереву, пока от укусов мошкары мы не теряли сознание. И никакого медицинского обслуживания. По возвращении домой я перенес 7 операций и 2 инфаркта. Последствия плена. Но сегодня, когда я приезжаю в Южную Корею, я вижу и процветающую страну, и я ни о чем не жалею.
73-летний ветеран Дэниел Фантон во время Корейской войны служил в артиллерийских войсках. Дэниел был ранен, взят в плен китайцами 25 апреля 1951 года и провел в лагере для военнопленных около 3 лет. После войны Дэниел Фантон не был в Корее.
Я смотрел фильмы, у меня есть видеокассеты. Я знаю, какие потери понесла Южная Корея тогда и как сегодня она процветает. Но я еще не готов вернуться туда. Слишком тяжелы воспоминания тех лет. Каждый раз я говорю себе «в следующем году». И фильм «Мэш» я не могу смотреть спокойно, без раздражения, потому что в войне нет юмора.
Почему все же Корейскую войну в Америке до недавнего времени предпочитали не помнить? Потому что она никогда не была выиграна? Или, может быть, потому что многие американцы верили советской энциклопедии больше, чем своей, и считали свое участие в войне вмешательством во внутреннекорейский конфликт? Но времена меняются. В 90-х годах почти в каждом штате вдруг поставили памятники солдатам, погибшим в Корейской войне. Некоторые замечательные. Например, по лугу просто бредут бронзовые солдаты в плащ-палатках. Обычно на этих памятниках написано просто «солдатам, погибшим в Корейской войне». А если бы спросили меня, я бы написала: «Они защищали клочок свободной земли, чтобы людям из тоталитарных стран было куда бежать». A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? На волнах Радио Свобода вы слушали передачу к 50-летию забытой войны. В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
7000 зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».